стрелявший рядом ефрейтор Мухин вдруг ткнулся лицом в бруствер, всею грудью скользнул по краю земляной стенки и грузно упал на дно окопа. Следом за ним, качаясь, поползла винтовка. Штабс-капитан Березников подхватил винтовку, припал к брустверу и стал стрелять вместе с ротою. Далеко внизу, от подошвы сопки, медленно и грозно вздымала на гору широкая, трещавшая выстрелами волна японцев. Без чезла ползли и перебегали маленькие муравьиные фигурки. Над ними вспыхивали белые дымки шрапнелей. Березников стрелял. В голове шумело от коньяку, от бессонной ночи, от рвавшихся кругом снарядов. Он стрелял и вдруг увидел далеко впереди цепей, уже на половине горы. Прямо на их окоп бежал японец. С винтовкой в руке, нагнувшись и вытянув вперед собственную руку, он бежал, странно напоминая куропатку. И был один. «Вот каналья!» — изумился Березников. Он быстро изменил прицел, выстрелил и промахнулся. Отдернул затвор, выстрелил второй раз и опять промахнулся. Японец продолжал бежать уверенно и смело, как будто его окружала толпа невидимых товарищей. «Ну-ка, Спинжар, видишь? Кувыркни-ка его!» Спинжар, лучший стрелок роты, приложился и выстрелил. Мимо. А японец все бежал. Скрывая вдруг охватившее его волнение, Березников громко и протяжно скомандовал: «Постоянный! По человеку залпом! Пли!» Грянул залп. Вокруг ног японца забили струйки пыли. Он пригнулся ниже и побежал еще быстрее. Непонятный волнующий трепет пронесся по окопу. В воздухе лопались шрапнели, шимозы рвали скалы. Трещавшая выстрелами волна взмывала снизу все выше и выше. Но никто этого не замечал. Все беспорядочно стреляли по человеку, который бежал на них. Было жутко и странно. Что же он может сделать один? И зачем он бежит? И вдруг все перестали стрелять. Тогда случилось самое странное. Японец был уже в шагах в 30 от окопа. Он замедлил бег и неожиданно сел наземь, раскинув ноги. Сидел так, опираясь сзади на руки, неподвижно смотрел на солдат. И вся его фигура вырисовывалась на синем осеннем небе. Видимо, он не был ранен. И тем удивительнее было, что он сидит так спокойно, всею грудью, против направленных на него дул, и как будто широко, во весь рот улыбается. Березников выскочил из окопа и, выхватывая на бегу шашку, побежал к японцу. Как? Для чего он это делал, Березников не знал. В голове шумело, в нем как будто пропала вера, что и теперь можно застрелить японца. Японец все сидел, раскинув ноги и опираясь сзади на руки. Сидел и не двигался. И широко открытыми глазами смотрел на подбегающего офицера. Чего он смотрит? Чего не защищается, смутно подумал Березников. Под желтым околышем со звездочкой на побелевшем коричневом лице он увидел устремленные на него мутные глаза. Японец был в припадке той острой, смертной усталости, которая не раз в эту войну наблюдалась при быстром взбегании на высокие горы. Он широко открывал рот, как выброшенный на берег рыба, медленно дышал и смотрел непонимающими, задернутыми дымкою глазами. Спеша и недоумевая, Березников подбежал и тяжелою шашкою с размаху ударил японца по голове. Голова сухо хряснула, японец быстро опрокинулся навзничь. Странно, быстро, без крика, без судорог, как будто он и раньше был мертв и только притворялся живым. И сейчас же из окопа поднялась стрельба пачками по карабкавшимся на сопку цепям. Березников пошел назад. Он было наклонился, чтобы обтереть о траву окровавленную шашку, и не обтер. В смутном тумане, наполнявшем голову, ярко мелькнуло лицо Зиночки в пансионском платьице, как она большими любопытными глазами будет рассматривать отцовскую шашку с запекшейся японской кровью. Вдруг что-то острою болью пронизало правую сторону груди. Странно перекосившиеся цепи наступающих побежали в небо. Соседняя сопка опрокинулась на бок, и все исчезло. Очнулся. Был вечер, и было тихо. Где-то далеко бухали пушки. Снизу неслись долгие протяжные стоны. Он пошевелился. Острая боль схватила бок. И в левой ноге было больно. Хотелось пить. Ужасно хотелось пить. И хотелось, чтобы кто-нибудь нежный наклонился, положил руку на простреленную грудь, а ему, чтоб лежать и не шевелиться. Морщась от боли, Березников медленно приподнялся на руках, сел и оглянулся. Кругом вперемешку валялись русские и японские трупы. Была, должно быть, жестокая рукопашная схватка. В двух шагах лежал навзничь спинжар с огромной штыковой раной в груди и то раскрывал, то закрывал тускнеющие глаза. Внизу, по широкой равнине, слался беловатый туман. Соседняя сопка, громадная, черная и твердая, тяжело стояла на колебавшемся море тумана. Вдаль длинными рядами уходили другие сопки, тихие, ясные под светом зари. Вдруг Березников почувствовал, что сбоку кто-то смотрит. Он быстро повернул голову. Шагов за 10 над трупами темнело залитое кровью лицо, и с лица смотрели 2 черных глаза. Смотрели пристально, как будто целились в Березникова. красный воротник, чуждый покрой мундира. Березников торопливо схватился за револьвер. Японец с ружьем на руку все смотрел на него пристальными целящимися глазами. С минуту они выжидающе глядели друг на друга, молча сжимая в руках оружие. Вдруг японец махнул рукой в сторону, вопросительно взглянул на Березникова и отложил винтовку. Березников нерешительно опустил револьвер. Японец улыбнулся, кивнул головой и пополз к Березникову. Он осмотрел раны офицера, туго перетянул бинтом его грудь и перевязал простреленную голень. Березников вглядывался и все яснее соображал, это тот самый японец, которого он хватил шашкой по голове. Теперь моя тебе, хрипло сказал он и показал пальцем на голову японца. Японец поднял брови, слабо улыбнулся и наклонил голову с короткими и жесткими черными волосами. Березников поспешно срывал обложку с перевязочного пакета, а сам смотрел, морщился и закусывал губы. Края раны были набухшие, слипшимися в крови волосами. Белела рассеченная кость, а из черной трещины выползало что-то мягкое и серое, на что было страшно смотреть. Он поспешно прикрыл трещину марлю и наложил повязку. Японец выпрямился и сел на пятки. Березников жадно и нерешительно косился на алюминиевую флягу на его боку. Японец поймал его взгляд и предупредительно протянул флягу. «Ах, братец! Вот спасибо!» — обрадовался капитан. Он припал губами к горлышку. Японец смотрел и улыбался залитым кровью лицом. «Хао? Хорошо?» — спросил он по-китайски. «Хао», — ответил Березников, возвращая флягу, и тоже улыбнулся белыми, бескровными губами. Лицо японца улыбалось, но глаза смотрели скорбно, и в них была смерть. Он надел фуражку на повязанную голову, шатаясь, встал и сделал Березникову под козырек. Березников протянул руку, крепко пожал руку японца и задержал ее в своей руке. В груди у него задрожало. Он сказал: «Маманди, погоди!» И за руку потянул японца к себе. Японец внимательно глядел в его глаза, присел. Березников обнял его за плечи, вдруг всхлипнул и крепко поцеловал в губы с редкими жесткими усами. Березников полз. Больно было в ноге, Больно было в боку. Все в душе слилось в одно ощущение боли. Все в мозгу слилось в одну мысль. Доползет ли он куда-нибудь? Перед глазами неизменно были два шага сухой, потрескавшейся земли с редкою желтоватой травой. Догорала заря, тускло-оранжевая, странно расплывчатая. Колыхавшееся по равнине беловатое море тумана потемнело и притихло. Смутный мышино-серый, он мрачно и неподвижно приник к земле. Был жутко таинственен этот необычный такой тихий туман. Уж давно бы пора быть месяцу. Отчего его нет? Березников оглядывал горизонт, но месяца не было. Становилось все темнее, только белесые, слабо светящиеся полосы тянулись в молчаливом сером тумане. Березников полз вниз по полю между двух грядок с острыми, косо срезанными стеблями каоляна. Охватывало сыростью. Мышино-серый туман подступал ближе и становился беловатым. Но отчего же нет месяца? Небо за отрогом сопки как будто посветлело, должно быть, сходит. Острые рвущие боли при каждом движении. Два шага земли перед глазами. Будет ли конец пути? Канава, поросшая по краям, ирисом за нею дорога. Березников прилег на невысокий вал и закурил. И вдруг он справа увидел месяц. Высоко, совсем не там, где искал. Как будто месяц сразу вылетел откуда-то из-за горы. Но он был не в небе. Выпуклый ярко-оранжевый шар висел где-то вдали, в золотившемся тумане, и все было смутно, необычно. И смутно было в душе. И весь мир кругом был другой, не всегдашний. А месяц странный, выпуклый, смятенно несся на дорогу. Он как будто заблудился в мутном тумане, беспомощно плыл в нем, искал и не находил неба. Березников затянулся папироской. «Кто идет?» — раздался в тумане грозный, испуганный голос. Это был казачий разъезд. Силки плавно качались. Выпуклый месяц пожелтел, но по-прежнему недоуменно плыл в золотистом прозрачном тумане. Искал и не находил неба. Все хорошо. Нет болей. Конец пути. Но отчего же нет счастья и успокоения? Что незабытою тяжестью давит душу? Ах, да, под шашкою сухо хряснул череп. Из черной трещины выползало что-то серое и мягкое. Залитое кровью лицо улыбалось, а из глаз скорбно смотрела смерть. Милый, милый Япоша,
Спасибо ему. И как он хорошо перевязал ногу. Дай ему Бог. Но нет, не то. Отчего же так тяжело в душе? Так смятенно и необычно. И Березникову вдруг вспомнилось, как они целовались. Вот. Вот это. Кроваво-пьяный хмель, исковерканные тела, тяжелые удары, раскалывающий череп. Пускай. Само по себе это было все ничего. Выше души, выше жизни может стоять дело великое и светлое. Перед ним ничтожную, кажется, и собственной жизни все чужие. Неистовую ненавистью замутится душа против того темного, что встает навстречу. В этой ненависти все забудется. И, умирая, враги будут рваться навстречу, не видя друг в друге человека. Иначе они ведь увидели бы и раньше. А так как здесь, сейчас рубили и увечили друг друга, потом перевязывали друг другу раны и целовались. Что же это такое? На днях Сергей Иванович говорил, наше ремесло — умирать и убивать. Разве можно делать это во имя ремесла, а не во имя того безмерно великого, что одно только способно осветить и кровь, и смерть? В перевязочном шатре горел огонь, шла спешная работа. Кругом стояли под открытым небом носилки с ранеными. Санитары подносили все новых и новых. Рядом с Березниковым лежал стрелок, раненый осколком шимозы в голову. Он метался в бреду, ворочил окровавленную головой и твердил: «Ой, пустите меня на белый свет». Месяц давно нашел небо и равнодушно сиял на нем всегдашним плоским кружком. Но по-прежнему смутно и необычно было в душе. «Мамонько, ридная!» — звал в бреду стрелок. Хотелось плакать от этого детского призыва большого человека к матери. И отовсюду неслись оханье, схлипывающие стоны, как будто громадные, отвратительное колесо прокатилось по окровавленным, изувеченным телам. И были в душе только стыд и отвращение.
Вы слушали рассказ Викентия Вересаева «Враги».